Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки» и ее специальный выпуск «Память героев», посвященный Году защитника Отечества в России, объявлено указом президента России в этом победном 2025 году. Это значит, что мы продолжаем знакомить вас с экспонатами муниципальных музеев Иркутской области, самими этими музеями, вот, и с той патриотической, историко-патриотической работой, которую они ведут не только в этом 2025 году, но и всегда. Каждый новый выпуск у нас новый герой. Вот сегодня в гостях в нашей студии методист по музейно-образовательной деятельности Музея истории города Свирска Ирина Павловна Бархатова. Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Хочу представить вам муниципальное бюджетное учреждение культуры Музей истории города Свирска. Наш музей был открыт в 1982 году, и изначально он назывался Музей боевой и трудовой славы завода ВОЗ «Сибэлемент». Первым директором музея была Лидия Николаевна Артамонова. Она проработала более 30 лет. Именно под ее руководством в 1985 году музей принял участие во всесоюзном смотре конкурса музеев и завоевал диплом первой степени, а в конце этого же года получил звание народного. В 2017 году в нашем городе открыт музей мышьяка. В фондах музея более 6000 предметов, и посетителями в 2024 году стало свыше 5000 человек.
Ирина Павловна, музей мышьяка, он даже, может быть, к сожалению, более известен, чем музей истории Свирска, потому что постоянно попадает в какие-то телерепортажи, и туристы им интересуются, да, заранее, еще даже не приехав в нашу область. Но это филиал вашего музея истории города Свирска, правильно?
Да, это наш филиал.
Давайте тогда кратко пройдемся по все-таки вашему основному музейному залу. Да, он у вас не очень большой, но, тем не менее, там несколько экспозиций.
Хорошо.
И немножко затронем и музей мышьяка тоже.
Музей истории города расположен в здании городского центра культуры на третьем этаже. Вот зал, который изначально был открыт в 1982 году. Это один зал, 193,3 квадратных метра, условно, скажем так, разделен на зоны. Мы сначала предлагаем познакомиться с небольшой археологической коллекцией, потом посмотреть диораму, которая была создана на основании городской легенды, рассказывающей о том, почему город Свирск носит название Свирск. Есть зона, посвященная крестьянскому быту. С левой стороны экспозиционного зала в ряд выставлены предметы, которые могут подсказать ответ нашим посетителям на вопрос, что случилось с глухой деревушкой в тайге, и почему она превратилась из деревни в город.
А деревня также называлась
Свирская? Деревня Свирская называлась, да, и потом впоследствии перешло название на город. Есть небольшой предметный ряд, относящийся к военным событиям. Весь военный период с 41 года по 45 на территории нашего города находился ЭВК-госпиталь номер 1946. В нашем музее мы тоже рассказываем информацию о деятельности медперсонала и о том, как все жители города помогали работе этого госпиталя. Есть небольшой предметный ряд, рассказывающий о школах нашего города, школьные принадлежности и предметы, рассказывающие об интерьере квартиры городской конца 50-х, начала 60-х годов.
Ну, вот музей мышьяка.
Музей мышьяка – это отдельно стоящее здание. Музей мышьяка был открыт в результате реализации проекта «Ликвидация» в 2016 году. Мы стали победителем 13-го грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в номинации «Музейный старт» благотворительного фонда Владимира Потанина. И на грантовые деньги была создана экспозиция музея. Это несколько залов. Экспозиция залов построена таким образом, что посетители переходя из зала в зал, могут поразмышлять о том, как принимаемые нами решения влияют на жизнь нашу и не только, на жизнь окружающих людей и даже, может быть, на жизнь следующих поколений. По окончанию экскурсии мы предлагаем интересную интерактивную игру, чтобы закрепить полученные знания и то, что узнали интересного о музее. И еще есть очень интересный зал, мы называем его «Творческая лаборатория». Это для детей, где они могут познакомиться с разными викторинами, конкурсами, ориентированным на экологию. Даже химические опыты делают там. По окончании экскурсии музея можно посетить наш музейный дворик, посидеть у фонтана, поразмышлять о том, что увидели, узнали. Обязательно наш посетитель обращает внимание на скульптуру, которая находится в окружении голубых елей. Ну и еще раз ориентирую наших радиослушателей на то, что музей мышьяка в Свирске – это единственный музей в стране.
Такого типа, посвященный химическому элементу.
Ну да, он и истории города, и название интригующее, поэтому вот обязательно нужно его посетить. Интересно будет и взрослым, и детям.
Ну что ж, следующий вопрос. Как работа вашего музея связана с нашим Иркутским областным краеведческим музеем?
Конечно, всегда мы пользуемся возможностью вашего методического объединения. Любые вопросы, какие-то проблемы, можно позвонить, получить информацию, ответ, что очень ценно для нас. 22 апреля этого года мы были участниками передвижной выставки «Сибирская военная летопись». Наш музей, сотрудники музея предоставляли информацию о участниках специальной военной операции. И 22 апреля на нашей территории проходила презентация этой выставки.
Да, вот в год защитника Отечества об этом проекте, завершившемся недавно, был специальный выпуск передач «Краеведческие записки», который был ей посвящен в мае. Можно посмотреть его на сайте радиоканала, в наших социальных сетях. Вот, хорошо, что вы об этом вспомнили. Ну и, соответственно, уже можно, наверное, перейти к другим, уже вашим непосредственно не общеобластным, а вашим музейным патриотическим программам патриотического воспитания.
Конечно, все мероприятия, которые проходят в музее, их так или иначе можно назвать патриотическими. Вообще, наш музей был открыт 9 мая. И поэтому военная тема всегда была очень интересна для музея. Собирался материал о наших сверчанах, фронтовиках. И результатом такой исследовательской работы стало издание 3 томов документального сборника о сверчанах-фронтовиках «Сквозь огонь и пепел войны». Автор сборников Рита Федоровна Сипатина.
Это ваше музейное издание?
Это наше музейное издание, да, 3 тома. Все мероприятия, которые проходят в музее, это квесты, это передвижные выставки, интеллектуальные марафоны в этом году, посвященному году защитника Отечества. Мы провели уже серию таких марафонов, где принимают участие взрослое население, представители разных организаций, предприятий города. Команды соревнуются. Всегда участниками таких марафонов является команда администрации нашего города. Мы пытаемся привлечь преподавателей, техникума, школ наших, иногда школьников зовем. Ну вот в такой интересной форме рассказывается о событиях Великой Отечественной войны. Какое-то отдельное. Последний марафон был на тему «Война с Японией», 1945 год. До этого «Партизаны и подпольщики», разные темы. И мы всегда стараемся вот в тему марафона внести задание, которое касалось бы каких-то музейных предметов или информации конкретно о наших сверчанах, фронтовиках. То есть вот такая работа. Ну и другие мероприятия тоже.
Ирина Павловна, да? Давайте немного поговорим о вас, как о музейщике. Как, почему вы выбрали музейную профессию? Это обязательный вопрос у нас в передаче.
Хорошо. Я в работе музея не так давно. Попала случайно. Ну, работа эта очень интересная, она мне очень нравится. Несколько лет я занимаюсь этой работой. Больше всего меня привлекает в ней, что постоянно узнаешь какую-то новую информацию, новые предметы, новые исследования, новые вещи. Поэтому это самое ценное в работе.
Ну, я со своей стороны вот уточню, что немного и недавно, это 7 лет целых, за это время уже у кого-то ребенок успел родиться и в школу пойти.
Ну, да.
Ну, вы не ощущаете, что что-то изменилось за это время? в вашем подходе к вашей работе, вообще к музейной деятельности?
Ну, я бы не сказала, что что-то очень кардинально изменилось. Новое знание – это всегда очень полезно и интересно. А вот такую работу, она обычно музейная несколько воспринимается иначе, а здесь больше ведь исследовательской работы. Вот этим ценна работа музейщика.
Ну что ж, мы сейчас прервемся для анонса других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, а потом продолжим нашу беседу.
Последние дни в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского музейная студия работает выставка «Микроминиатюр. Шедевры микроискусства». Микроминиатюра – это редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом удивительных творений, порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным глазом. Каждый артефакт новосибирского мастера Владимира Анискина создается вручную под микроскопом, а особо мелкая работа выполняется между ударами сердца. Вход доступен по Пушкинской карте. Вас ждут в музейной студии по адресу улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 8-392-20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В эфире очередной специальный выпуск передачи «Память героев», посвященный Году защитника Отечества в России. И в гостях у нас сегодня методист по музейно-образовательной деятельности Музей истории города Свирска Ирина Павловна Бархатова. Ну вот мы кратко поговорили о том, как появился Свирский музей, как он развивался. Ну, а теперь, собственно, какому музейному объекту посвящена наша сегодняшняя программа?
Сегодня я хочу познакомить наших радиослушателей с одним интересным музейным предметом. В нашем музее истории города Свирска на полке, витрины, среди прочих предметов времен Великой Отечественной войны, лежит небольшой прямоугольный коричневого цвета экспонат. Дата изготовления, согласно надписи, 1941 год. Это подлинная вещь участника боевых сражений 41-45 годов. Принадлежала, как правило, эта вещь командирскому составу бойцов Красной Армии. Во время Великой Отечественной войны офицерский состав экипировался специальным предметом для хранения карт, донесений, документов, а в полевых условиях он был для командира и сейфом, и письменным столом. Командиры подписывали на нем приказы. Наряду с этим такая деталь военной формы делала офицера мишенью для противника. Она была слишком приметная, поэтому фашисты, отлично разбиравшиеся в амуниции советской армии, старались бить по командирам. С названием предмета тоже были свои нюансы. Полевая, командирская, офицерская, сержантская сумка, планшет офицерский, просто планшетка или палетка. По-разному называли предмет, о котором мы сегодня с вами говорим.
А у вас он как называется?
Он у нас называется командирская сумка-планшет.
Понятно.
Это атрибут прямоугольной формы и размер 28 на 19,5 сантиметров. Верхняя часть закрывается клапаном при помощи ремешка со скобой. Имеется маленький ремешок для переноски рукой. Сумка твердая, маленькая, жесткая, из двух отделений состоит. Оба пригодны для хранения документов. Кстати, данные о количестве таких сумок-планшетов в годы Великой Отечественной войны были засекречены. Заказы могли передаваться на кожевенные заводы, изделия хранились там в складах для того, чтобы противник не узнал количество командного состава нашей армии.
Ну что ж, эта сумка, видимо, повидала многое. Давайте теперь расскажем о ее хозяине.
Да, вещь эта неразрывно связана с хозяином. Об этом человеке хочется рассказать поподробнее. В экспозиционном зале нашего музея есть стенд «40-е-40-е» с фотографиями сверчан-фронтовиков. И среди них снимок молодого человека в военной форме, в армейской фуражке, гимнастерке с боевыми наградами на груди. Открытое лицо, правильные черты, чуть внимательно настороженный взгляд. Это гвардии капитан, командир роты, участник Сталинградской битвы и взятия Берлина Толкачев Михаил Иванович. Родился он в 1921 году в семье крестьянина села Оса Боханского района. А когда началась война, Михаил уже был в армии на Дальнем Востоке. Сам он позднее рассказывал о том, как события Сталинградской битвы повлияли на всю его дальнейшую военную судьбу. Было это так. В июле 1942 года нашу дивизию погрузили в эшелоны и отправили на Запад. Не доехав до Москвы, получили новый приказ – следовать в сталинградском направлении. Здесь в резерве была расположена 62-я армия, которой командовал генерал Лопатин. Передо мной и моими товарищами Михаилом Мингелевым и Николаем Назаренко была поставлена задача – добыть сведения о противнике, занимавшем оборону на направлении предполагаемого нашего наступления. Как только результаты вылазки нашей разведгруппы стали известны командованию, началось наступление на село Малая Рассошка. Но взять его не удалось. Авиация противника несколько часов подряд засыпала бомбами каждый клочок земли. Так продолжалось до вечера. На следующий день, 24 августа 1942 года, невдалеке от хутора Малая Рассошка, на высоте 73,6, после вчерашнего боя осталось 5 связистов, 17 разведчиков, 11 автоматчиков, всего 33 бойца. Все они были из 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии. Вдруг, по воспоминаниям Михаила Ивановича, наблюдатель Сергей Прошин крикнул: «Вижу танки!» По команде замполитрука Ковалева все быстро заняли свои места в окопах и приготовились к бою. А танки все приближались, и было их очень много. А из оврага все выходили и выходили новые. Было их не менее 70. Но что это? На танках, идущих впереди, вьются по ветру красные флаги. Некоторые из наших бойцов, наверное, подумали, уж не наши ли это машины. Но сомнение быстро прошло. На танках отчетливо стала видна фашистская свастика. Так что обмануть немцам нас не удалось. Они были встречены нашим огнем. От прицельного огня немцы вынуждены были залечь, но передние танки были уже на наших окопах. Бутылки с горючей жидкостью полетели сначала в один танк, потом бойцы забросали и другие машины. Горело уже 8 вражеских танков, а остальные, не ввязываясь в бой, задним ходом отошли обратно во враг. Вторая танковая атака немцев началась примерно через полчаса после первой. Танки шли развернутым строем, их было около 20, но мы снова устояли. Немцы вынуждены были отойти. Но не прошло и 20 минут, как началась новая танковая атака. Теперь враги шли уже широким фронтом, пытаясь захватить высоту с двух сторон. Атакующих танков на этот раз было не менее 50. И много пехоты. Силы были неравны. Почти на каждого из нас приходилось по 2 танка и более отделения пехоты. Но и на этот раз враг не прошел. После третьей атаки на склонах высоты осталось 12 горящих подбитых танков и не один десяток гитлеровских солдат. Бой закончился поздно вечером, наступила тишина, и мы сразу, грязные, прокопченные, почувствовали огромную усталость. Да и было отчего. Но самое главное, что в этом бою все 33 бойца остались живы. Двое были тяжело ранены, двое получили ожоги от огнеметов, трое были легко ранены. Но, несмотря на это, никто с поля боя не ушел. А в итоге боевого дня противник потерял 29 танков и 153 солдата и офицера. За этот бой все 33 воина были представлены к правительственным наградам. Позднее фронтовая редакция и фронтовые газеты называли их «33 богатыря». Красноармеец Михаил Иванович Толкачев, разведчик 87-й стрелковой дивизии, получил медаль за боевые заслуги. А вскоре после боя у Рассошек 8 бойцов и младших командиров были отправлены на обучение на курсы лейтенантов. Среди них был и наш Толкачев Михаил Иванович. 3 месяца обучения и снова Сталинград. Командовал взводом, ротой, батальоном.
Так, из бойца он стал офицером. Так, ну что ж, мы сейчас прервемся для анонса других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
В экспозиционном отделе «Ледокол Ангара» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского открылась выставка «Рожденные служить Родине». Она приурочена к 125-летию спуска ледокола на воду. уникальные экспонаты филиала Музея мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол Красин» рассказывают о строительстве первых российских ледоколов. Отдельное место занимает раздел, посвященный уроженцу Иркутска Михаилу Владимировичу Готскому, одному из прославленных капитанов ледокола «Красин». Его биография неразрывно связана с легендарным кораблем, вписавшим яркую страницу в историю освоения Северного морского пути. Выставку можно осмотреть самостоятельно по адресу проспект Маршала Жукова, 36А/1. Вход доступен по пушкинской карте. Телефон для предварительной записи на экскурсию 8-924-700-30-35. 8-924-700-30-35.
Итак, мы продолжаем наш специальный выпуск передачи «Кровеческие записки. Память героев». И беседуем сегодня с Ириной Павловной Бархатовой, методистом по музейно-образовательной деятельности Музея истории города Свирска, о Михаиле Ивановиче Толкачеве и экспонатах Свирского музея, которые с ним связаны. Вот только что рассказали о центральном событии в его боевой, а может быть, он может во всей жизни, да, когда он уцелел в страшной мясорубке под Сталинградом и при этом еще и получил возможность офицерского образования. А что же было дальше?
Мы можем только предполагать о том, что именно в этот период у молодого командира и появился предмет, о котором мы сегодня с вами говорим. Возможно, что командирская сумка Михаила Ивановича была с ним в моменты, которые описываются в наградных листах Михаила Ивановича. Она была свидетелем боевых сражений, не один раз видела врага, впитала гарь и копоть от взрыва снарядов на поле боя. Неизвестно сейчас, какие документы могла хранить сумка, сколько донесений, приказов было написано на ней. В одном из отделений сумки, возможно, какое-то время могли находиться солдатские письма-треугольники, а на внутренней стороне планшета есть бурые пятна неизвестного происхождения. Помощница командира была с ним не только в героические моменты, но и в трагические моменты, опасные для жизни. Михаил Иванович был несколько раз ранен. Последний раз в апреле 1945 года. С поля боя его вынесли тяжело раненым. А в мае 1945 года вместе со своим хозяином закончила боевой путь его командирская сумка. Но расставаться с полезной фронтовой вещью Михаил Иванович не спешил, и много еще интересных событий происходило с ней в мирной жизни. Сумка-планшет жила в семье фронтовика, была предметом гордости его детей. Возможно, по старой памяти хозяин хранил в ней какое-то время документы. А позднее и сама она стала историей, память о войне, о своей солдатской судьбе.
Михаил Иванович в Свирске проживал после войны, да?
Да, он проживал в Свирске, работал на заводе «Осип Элемент» долгое время. Был активным участником разных мероприятий со школьниками и не только. Интересное событие есть в 1972 году, о котором он вспоминал, когда его пригласили в Волгоград на празднование 30-летия Сталинградского сражения. И там он имел возможность встретиться с людьми, которыми он был на высоте 76,3. Их приняли в почетные граждане села Малая Рассошка. То есть вот такие интересные воспоминания потом рассказывал Михаил Иванович. В память о своей солдатской судьбе передал фронтовик Музея истории города свою реликвию. К сожалению, уже давно ушел из жизни храбрый солдат Михаил Иванович Толкачев, но его командирская сумка находится в нашем музее, и она живая память о героических временах и о героическом человеке.
Большое вам спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали сегодня с методистом по музейно-образовательной деятельности Музея истории города Свирска Ириной Павловной Бархатовой. Ну и настало время рассказать, как же можно добраться до Свирского музея.
Добраться очень просто. Из города Иркутска ходит маршрутный автобус от автостанции. Время в пути около 2 часов. Наш музей истории города находится на улице Хасановских боев 1. Это городской центр культуры, 3-й этаж, зал музея. А музей Мышьяка находится на улице Ленина, 37, центральная улица нашего города. Можно также найти информацию на сайте нашего музея и позвоните по телефону 8-999-643-06-86 или 8-983-402-46-51.
Ну что ж, и последний вопрос. Ваши пожелания нашим радиослушателям в год защитника Отечества.
Всем радиослушателям нашим желаю, конечно, здоровья, мирного неба. И еще осталось совсем немного времени летнего. Заканчивается отпуск. И планируя свой летний отдых, я предлагаю всем включайте посещение музеев. Это интересно, любопытно. Приходите сами, приводите детей. Вы узнаете много интересного, получите массу положительных эмоций.
Ну что ж, большое вам спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня передача «Краеведческие записки» в очередном спецвыпуске «Память героев» принимала участие Ирина Павловна Бархатова, методист по музейно-образовательной деятельности Музея истории города Свирска. Ну а я, ведущий передачи, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Ермаков. Заканчивая очередной спецвыпуск, напоминаю вам телефон 33-62-30. Это телефон нашего визит-центра, расположенного по адресу Иркутская улица Карла Маркса, 13. Работает он в летнее время с 10 до 19, без выходных. В это же время вы можете вот по телефону 33-62-30 туда позвонить или подойти непосредственно, узнать все о текущих музейных программах, записаться на экскурсии, ну или посмотреть нашу продукцию, как сувенирную, так и книжную. Пожалуйста, заходите также на наш сайт iokm.ru, смотрите наши анонсы и новости в социальных сетях, слушайте там нашу передачу «Краеведческие записки». До новых встреч, до свидания.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.